дилетантски немножко. Это как синхронные...
Нет, это суммируются результаты выступлений одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной парой и одной спортивной парой. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран. И мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. Голос России. Голос России. Еремон. Голос.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ին մարշակցիկ երկրիորվա միջոցառումներին ընկելով կոտարը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու ազգանունն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել կոտարը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106.
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53-87-87. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России». «Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Дмитрий Медведев встретился с активом «Единой России». Российские власти продолжат уделять самое пристальное внимание вопросам здравоохранения. Российские компании в мае прекратят экспорт нефтепродуктов. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Дмитрий Медведев обсудил с активом «Единой России» антикоррупционные меры, выборы в Госдуму и вопросы улучшения положения рабочих. В загородную резиденцию главы государства приехали представители федеральных и региональных руководящих органов партии, примерно 70 человек. Президент сообщил, что сегодня вносит в Госдуму очередной законопроект, посвященный ответственности чиновников, включая их декларирование доходов. Дмитрий Медведев также отметил, что банки должны сообщать об имуществе кандидатов на госдолжности. Российские власти продолжат уделять самое пристальное внимание вопросам здравоохранения. В этом заверил премьер-министр Владимир Путин на министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Она проходит в Москве под эгидой Всемирной организации здравоохранения. По мнению премьера, ради более высокого экономического роста нельзя жертвовать социальными программами. Для России охрана здоровья граждан была и остается важнейшим приоритетом, подчеркнул Путин. Он добавил, что в ближайшие 3 года на национальный проект «Здоровье» будет выделено из бюджета около 500 миллионов рублей. Российские компании в мае прекратят экспорт нефтепродуктов, чтобы решить текущий бензиновый кризис. Об этом сообщил сегодня на селекторном совещании с субъектами России замминистра энергетики Сергей Кудряшов. Он также сообщил, что в ближайшее время в России возможна определенная коррекция цен на бензин. Они могут вырасти на 5%. При этом Кудряшов отметил, что проблемой является сегмент независимых поставщиков. Он пояснил, что одной из причин текущего кризиса стало то, что эти поставщики не смогли в свое время выйти на биржу. Россия выступает за разработку единых подходов к борьбе с киберпреступностью в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил глава МВД Рашид Нургалиев, выступая в Астане после совещания с коллегами из стран ШОС. Одной из тем встречи было противодействие преступности в сфере высоких технологий. Как подчеркнул Нургалиев, сотрудничество в борьбе с киберпреступностью в рамках организации будет только активизироваться и осуществляться преимущественно в практической плоскости. Россия и Литва в июне подпишут соглашение о строительстве автомобильного моста через пограничную реку Неман. Об этом заявил в Вильнюсе губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Он подчеркнул, что новый мост будет содействовать решению транспортной проблемы. Действующий сейчас мост Королевы Луизы, построенный в 1907 году, находится в аварийном состоянии. Стороны рассчитывают получить под новый проект финансовую поддержку Евросоюза. Украина намерена сократить численность своих вооруженных сил почти на 5%, то есть на 8 тысяч бойцов. С таким предложением выступил президент Виктор Янукович. Необходимость такого шага он объяснил сложной экономической ситуацией и ограниченными возможностями республики. Соответствующий законопроект глава государства уже направил в Верховную Раду. После реформирования армия будет насчитывать 192 тысячи военнослужащих. В основном в запас уволят тех, кто обслуживает складские помещения, базы и арсеналы. Предполагается также сокращение управленческого аппарата. В Таджикистане снижается уровень бедности. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Фарух Хамралиев. По его словам, в 2003 году 72% населения находилось за чертой бедности. Сегодня эта цифра снижена до 45%. При этом в республике высокий уровень рождаемости. С каждым годом численность населения увеличивается примерно на 2,5%. А население Китая за последние 10 лет выросло почти на 74 миллиона человек. Сейчас оно составляет 1 миллиард 340 миллионов. Таковы данные, прошедшие в прошлом году переписи населения. При этом в стране снизилась рождаемость и несколько ускорился процесс старения. Сохраняется тенденция к сокращению численности китайской семьи, которая в среднем составляет 3 человека. Увеличились темпы урбанизации. Практически половина населения в Китае проживает в городах. В России стартует самая массовая и любимая народная акция «Георгиевская ленточка». Символы победы и памяти героев Великой Отечественной будут раздаваться на улицах всех городов. В каждый регион уже отправили десятки тысяч лент. Получить их можно абсолютно бесплатно. Никто не вправе требовать денег. Акцию поддержат и в других странах, а также на орбите. 9 мая георгиевские ленточки повяжут космонавты на МКС. А в Москве у храма Христа Спасителя выложат гигантскую ленту из песка. Ее длина составит 66 метров по числу лет минут. Минувших со Дня Победы.
Голос России. Новости. России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Московский «Локомотив» летнее трансферное окно планирует сделать предложение дортмундской «Боруссии» о покупке нападающего Лукаса Бариуса. Железнодорожники готовы заплатить за парагвайца 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Бариусом интересуется английский «Челси», испанский «Реал» и петербургский «Зенит». В текущем чемпионате Германии Бариус принял участие в 29 матчах, в которых забил 13 мячей. Врачи, наблюдающие за здоровьем главного тренера английской Астон Виллы Жерара Улье, находящегося в больнице из-за проблем с сердцем, могут посоветовать французскому специалисту завершить тренерскую карьеру. Главная проблема в том, что сердце Улье находится не в слишком удобной позиции, поэтому проведение операции, если она потребуется, может быть затруднительным. Самый вероятный вариант, что Жерару потребуется постоянное внимание со стороны врачей. Будет странно, если медики не посоветуют ему отойти от профессиональной деятельности, которая связана с постоянным стрессом, отметил врач больницы, в которой находится наставник. Между тем, руководство Астон Виллы начало поиски замены главному тренеру Жерару Улье. В случае, если французский специалист не сможет продолжить руководить командой по состоянию здоровья, его место может занять Рафаэль Бенитес. Напомним, Улье в среду был госпитализирован с жалобами на острые боли в груди. Его состояние улучшается, но врачи рекомендуют ему воздержаться от тренерской деятельности. В Национальной хоккейной лиге определились еще два участника второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Бостон в овертайме сломил сопротивление Монреале 4-3. Проигрывая по ходу серии со счетом 0-2, Брюинс в итоге одержали победу с общим счетом 4-3. Тампа Бэй в гостях взяла верх над Питтсбургом 1-0. Первой звездой игрового дня был признан голкипер победителей Дуэйн Роллсон, отразивший 36 бросков по своим воротам. Здесь счет в серии также 4-3 в пользу Тампы. Национальная хоккейная лига оштрафовала генерального менеджера Ванкувера Майка Гиллиса за критику арбитров по ходу серии с Чикаго. Сумма штрафа не разглашается. Критики Гиллиса подверглись действиям судей в начале серии. Также, по мнению генерального менеджера, были вынесены несколько необъективных решений, которые могли повлиять на исход матчей. Чемпионат мира по фигурному катанию 2012 года, как и планировалось ранее, пройдет в Ницце. Об этом сегодня заявил президент Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта. После того, как чемпионат мира 2011 был в экстренном порядке перенесен из-за пострадавшего из-за природных катаклизмов Токио в Москву, велись разговоры о том, что столице Японии будет передано право провести одно из ближайших первенств планеты. Но этого точно не произойдет в следующем году. Решением ИСУ чемпионат мира в 2012 году пройдет во Франции, сказал Чинкванта. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Дмитрий Медведев выступил следом поручений по противодействию наркомании и коррупции. Экстренные меры по борьбе с бензиновым кризисом. Россия прекратит экспорт нефтепродуктов и палестинское перемирие. Россия довольна, Израиль не очень. Эти и другие темы в ближайшие 20 минут на волнах «Голос России». В студии с вами Екатерина Бабицкая. Здравствуйте.
«Голос России».
Президент Дмитрий Медведев поручил спецслужбам и МИД разработать комплексный план противодействия международному наркотрафику. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Медведев поручил к 1 ноября разработать комплексный план по противодействию с этим злом госнаркоконтролю, службе внешней разведки, ФСБ и Министерству иностранных дел. Кроме того, органам исполнительной власти субъекта Федерации рекомендовано разработать региональные программы, которые предусматривают комплексные меры, направленных на повышение эффективности оказания наркологической помощи населению, включая совершенствование соответствующей материально-технической базы, развитие учреждений дополнительного образования детей, а также центров медико-социальной помощи, реабилитации и коррекции несовершеннолетних. На эту работу регионам дан срок до 1 сентября. Кроме того, властям субъекта Федерации поручается до 1 декабря провести мониторинг ситуации, связанной с распространением и употреблением наркотиков. Ну а сегодня Дмитрий Медведев встречался с единороссами. Президент обсудил с ними, в частности, выборы в Государственную Думу, а также борьбу с коррупцией.
Я сегодня как раз вношу очередной законопроект, посвященный ответственности чиновников, включая их декларирование по доходам. Предусматривается также обязанность банков сообщать всю информацию о тех, кто претендует на должность на государственной службе, тех, кто должен быть зачислен на эту службу. Теперь это уже их не добрая воля, что называется, давать там информацию, не давать информацию. Они обязаны уже по требованиям соответствующих структур эту информацию будут давать при зачислении на госдолжности. То же самое касается регистрирующих органов, которые занимаются недвижимостью. Причем, естественно, это распространяется не только на государственных служащих, но и на членов их семей. Там же решаются вопросы ответственности госслужащих за занятие бизнесом, не задекларированное, но некоторые другие вопросы.
Глава государства провозгласил борьбу со взяточничеством одной из главных задач российских властей. По мнению Дмитрия Медведева, коррупция является одним из самых существенных препятствий для экономического роста и развития, и в обществе должен быть создан антикоррупционный стандарт поведения.
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
В Москве с удовлетворением восприняли намерение Фатха и Хамас подписать примирительное соглашение, а также создать переходное правительство национального единства. Об этом заявил заместитель официального представителя российского МИД Алексей Сазонов.
В случае реализации этих межпалестинских договоренностей, они будут на пользу осуществлению общенациональных чаяний палестинского народа, придадут нужный импульс ближневосточному мирному процессу, обеспечению его надежных результатов. На наш взгляд, единая палестинская позиция на четкой основе приверженности позициям ООН и арабской мирной инициативы послужит продвижению прочному миру и безопасности для всех стран и народов региона.
В Израиле же скептически отнеслись к этой инициативе. Палестинская автономия должна выбрать или мир с Израилем, или мир с Хамас. Ведь это исламистское движение открыто заявляет о своем стремлении уничтожить еврейское государство, сказал премьер страны Бенямин Нетаньяху. Сейчас с нами на связи программный директор Первого израильского радио Павел Маргулян. Здравствуйте, Павел.
Добрый день, Екатерина.
Один из лидеров движения «Хамас» в секторе Газа Махмуд Аз-Захар заявил, что переходное палестинское правительство не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем. Означает ли это конец всем усилиям политиков и какие настроения сейчас царят в израильском обществе?
Трудно сказать, на следующий день, после того, как появилась информация о том, что достигнута договоренность между Хасом и «Хамасом», о каком-то новом виде союза, который они попытаются провести между собой, напомню, что их договоренность в нее входит то, что они обязались в течение года провести одновременно выборы в парламент и на пост президента Палестинской автономии. Трудно сказать, чем это все закончится. Я должен отметить, что улегшись, наверное, революциями, которые происходят вокруг нас, революциями на Ближнем Востоке, Израиль, да и, наверное, не только Израиль, проморгал на все самые переговоры, которые шли в Египте. Я думаю, что в Египте творится, так сказать, что Египте сейчас не до этого является внутренней проблемой, тем не менее переговоры, результаты которых стало известно вчера, совершились, и Хамас и Палестинская автономия договорились возобновить свои усилия по объединению палестинского общества. Чем все это закончится для Израиля, мы правильно отметили, наш премьер-министр вчера заявил, что мы опасимся, смотрим на эти процессы, потому что Хамас для Израиля это террористическая организация, не только для Израиля, для многих стран мира, которые продолжают обстреливать наши населенные пункты ракетами. Вы, наверное, слышали, что несколько, пару недель тому назад они выпустили противотанковую ракету по автобусу с детьми, в результате чего действительно отслеты подростки. Как эта организация сможет возглавлять какие-то административные аппараты всей палестинской автономии, мы затрудняемся себе представить, что из этого всего будет. Хотя какие-то выводы делать, наверное, рано, но к нашему премьер-министру сегодня уже присоединился и президент страны Шимон Перес, который заявил, что палестинская автономия, включая договор с Хамасом, разрушает, собственно, идею о создании палестинского государства. Лидер оппозиции Цепелин Гурно разделился сейчас в том же духе. То есть Израиль опасается этого союза, потому что один из пунктов союза говорит о том, что обе стороны должны выпустить заключенных, кроме уголовных заключенных, все политические заключенные должны быть выпущены, а среди них есть и террористы. Если они окажутся на территории Западного берега под административной властью палестинской автономии, то, естественно, они повлияют как-то на исход выборов. В общем, мы опасаемся, что Хамас может захватить власть не на Западном берегу, а учитывая его поведение, его непризнание Израиля, много официальных заявлений было со стороны Хамаса о том, что они никогда не согласятся с существованием государства Израиль. Наши опасения, наверное, опасения Израиля вполне понятны. Есть еще много очень вопросов, которые трудно, наверное, предположить сегодня, как они будут развиваться. Вопрос с похищенным солдатом Гиладом Шалитом. То есть если они, палестинская автономия объединяется с Хамасом, значит они берут на себя ответственность за его судьбу. Неизвестно, как они будут согласовывать вопросы безопасности, потому что палестинская автономия согласует последние несколько лет вопросы безопасности с Израилем. В то же время Израиль не ведет переговоры с Хамасом. То есть надо сказать, что больше неизвестных составляющих этого нового союза, чем известно на сегодняшний день.
Благодарю вас. С нами на связи был программный директор Первого израильского радио Павел Маргулян.
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Срочное сообщение информагентства. Вице-президент крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Ромашов, отвечающий за блок нефтепродуктообеспечения, временно отстранен от занимаемой должности. Об этом РИА Новости сообщил источник близких компаний. По словам собеседника агентства, такое решение принято в связи с имевшими место перебоями поставок нефтепродуктов в ряде регионов. Ромашов отстранен до выяснения обстоятельств. Между тем, российские нефтяные компании прекратят в мае экспорт своей продукции. Об этом заявил замминистра энергетики Сергей Кудряшов. Правда, такое решение касается лишь бизнесменов. Виной всему нехватка топлива в ряде регионов России. Отмена экспорта позволит насытить внутренний рынок страны. Тему продолжит Максим Измайлов.
Дефицит бензина в российских регионах начался в минувшие выходные. Так, например, в Алтае цена топлива выросла на 5 рублей за литр, но спрос на него все равно оставался ажиотажным. Заправки крупных компаний вынуждены были установить ограничения на продажу бензина, а мелкие независимые АЗС закрылись вовсе. Непростая ситуация с топливом связана с запретом роста цены на бензин. Компаниям оказалось выгоднее отдавать продукт за рубеж, чем продавать потребителям-соотечественникам. Нефтяники здесь видят только один выход – увеличить цену на бензин, но чиновники с ними согласны. В итоге независимые заправочные станции прекратили покупку топлива, а крупные компании существенно ограничили его продажу. Такая позиция нефтяников не совсем оправдана, считает старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Сейчас компании очень хорошо себя чувствуют в плане того, что они могут нефть и мазут поставлять на внешний рынок за существенно большие деньги, чем, например, мы видели там в прошлом году, и тем более там позапрошлом, и фактически у них там очередной такой золотой дождь, но не проливается, и в принципе мы могли бы там пойти на какие-то уступки на внутреннем рынке, не создавать вот эту ситуацию, скажем так, опережающего роста цен, потому что, ну, в любом случае, да, что у них доходы складываются там, понятно, и из экспорта, и из реализации на внутреннем рынке, и они могли бы пойти на определенные уступки на внутреннем рынке, так как у них хорошая ситуация там более чем на внешнем.
Но несмотря на такую возможность, компании все равно решили увеличить продажу топлива за рубеж. В этой связи правительство ввело запрет на экспорт бензина, чтобы наполнить внутренний рынок. Однако такая мера никак не отразится на рынке внешнем, ведь объемы поставок российского бензина за границу невелики, считает Сергей Агибалов.
Здесь объемы, они очень скромные. Допустим, в 2010 году Россия поставила на экспорт там, 3 миллиона тонн бензина. Это практически там ничего не значащие объемы, да, для, вот, скажем так, Европы, да, куда мы это поставляем, и там соседних стран СНГ. Ну, рынок там фактически не заметит этого, и российские поставки могут быть там замещены массой других производителей. И здесь не стоит ожидать, да, каких-то серьезных проблем.
По словам экспертов, эмбарго на экспорт бензина, возможно, приведет к росту его цены. Замминистра энергетики Сергей Кудряшов заверил, что его ведомство постарается не допустить такого поворота событий. Но это будет трудно, так как в мире поднялась стоимость нефти сырца, и требования нефтеперерабатывающих компаний оправданы. Рост цены на готовую продукцию, то есть на бензин, возможен в районе 5%. Однако госрегулирование ценообразования маловероятно. У нас достаточно запасов нефтепродуктов, заверил Кудряшов. Согласен с ним и один из представителей крупных топливных компаний, глава «Лукойла» Вагит Эликперов. При этом он считает, что замедление подорожания бензина может помочь снижению акцизов, введенных с 1 января. И добавляет, что он не против справедливой цены на топливо, если компаниям будут компенсированы затраты на его производство. По словам замминистра энергетики Сергея Кудряшова, если с нефтяными компаниями-гигантами можно договориться, то основная проблема – это независимые поставщики, так как у них очень трудно проследить динамику продаж. И здесь очень важна прозрачность рынка. Легче от этого станет и мелким, и крупным компаниям. Однако, как заявил Кудряшов, вопрос дефицита может напомнить о себе еще раз. В середине лета многие нефтеперерабатывающие заводы будут закрыты на плановый ремонт. Максим Измайлов, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
США столкнулись с угрозой дефолта. Приближается день исчерпания лимита заимствования средств для покрытия бюджетного дефицита. И если Конгресс не повысит потолок государственного долга, то страну ждет катастрофа, поскольку кредиторам будет нечем платить. Такие предупреждения звучат со стороны представителей администрации Барака Обамы. Согласно данным Министерства финансов, высшая граница долга 14 с небольшим триллиона долларов будет достигнута к 16 мая. После этого Соединенные Штаты не будут в состоянии выплачивать по своим долговым обязательствам. Виктор Супиан, заместитель директор Института США и Канады, сомневается в реальности подобных прогнозов.
Экономика США является наиболее прочной экономикой в мире. И финансовая система Соединенных Штатов имеет возможность получать кредиты от всех кредиторов мира. Почему? Потому что считается, что вложение в американские ценные бумаги – это наиболее надежное и безопасное вложение. Тем не менее, чисто технически это приводит к росту государственного долга, который надо обслуживать, по которому надо платить проценты. Им приходится повышать потолок государственного долга. Это они делают постоянно и сделают это и на этот раз. Уверяю вас, дефолт для США не выгоден никому. Ни, естественно, самим Соединенным Штатам, ни всем кредиторам Америки. Потому что это приведет к действительно обвалу доллара. А если учесть, что львиная доля всех государств, всех международных расчетов и всех валютных резервов хранится в долларах, это приведет
к краху всей мировой экономики.
Логика в такой постановке вопроса, безусловно, присутствует, но следует учитывать и другие обстоятельства. Наращивание государственной задолженности не может быть бесконечным. К тому же оно создает и значительные риски для Америки. Достаточно сказать, что в текущем финансовом году расходы федерального бюджета составят 3,7 триллиона долларов, доходы 2,2 триллиона. Сейчас в американском Конгрессе возникло противостояние между теми, кто добивается принятия жесточайших мер экономии в целях сокращения госдолга, и сторонниками продолжения стимулирования экономического роста за счет расширенного кредитования. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, настаивают на существенном сокращении ряда статей бюджетных расходов, в первую очередь касающихся государственных программ медицинского страхования. Одновременно ими ставится вопрос об урезании налогов. Разумеется, в преддверии начала президентской избирательной кампании демократы, находящиеся у власти в силу партийных интересов, не могут согласиться с этим. Пока американские законодатели ведут спор об увеличении уровня госдолга, рейтинг платежеспособности США понижается. Иностранные инвесторы начинают задумываться о падении привлекательности американских ценных бумаг, а главный финансовый центр Соединенных Штатов, Уолл-стрит, начинает проявлять признаки беспокойства.
Голос России. Радио большой страны.
С другими новостями из Америки вас познакомит Марианна Жрилева.
Новости Локал. Америка.
Член городского совета Нью-Йорка предложил штрафовать и сажать в тюрьму граждан за покупку поддельных товаров. Городские власти заявили, что им надоели туристы, рыскающие в поисках подделок модных брендов, и выступили против того, чтобы город становился колыбелью контрафактных товаров. В связи с этим они предложили штрафовать покупателей поддельного товара на сумму в размере $1000 или приговаривать к году тюремного заключения. Примечательно, что инициаторы уже разработали специальный законопроект для решения этой проблемы. Более четверти американских детей воспитываются в неполной семье. В результате исследований было установлено, что один родитель – это норма для многих американских семей. При этом такая же ситуация наблюдается и в таких странах, как Ирландия и Новая Зеландия. Однако установлено, что именно в США, по сравнению с другими развитыми странами, самый высокий процент девушек, которые воспитывают детей без отцов. Профессора уверены, что способствует этому смена гендерных ролей, рост числа контрацептивных препаратов и одобрение рождения ребенка без бракосочетания родителей. Управление по продовольствию и медикаментам США решило приравнять электронные сигареты к табачной продукции. Это было вызвано также и тем, что ранее апелляционный суд округа Колумбия постановил, что электронные сигареты не являются медикаментами, пока не продаются как терапевтический препарат. Главное преимущество электронных сигарет – отсутствие запаха табака и пепла. В настоящее время сотрудники Управления по продовольствию и медикаментам США разрабатывают положение статей, которые будут регулировать, среди прочего, продажу электронных сигарет. Житель американского штата Юта неожиданно понял, что является владельцем одной из самых редких немецких книг. По наследству от двоюродного деда счастливчику досталась «Нюрнбергская хроника», которая была издана в далеком 1493 году. По оценкам специалистов, всего существует около 700 экземпляров этого произведения. В книге жителя штата Юта отсутствует больше половины страниц, однако это не уменьшает ее ценности. Несмотря ни на что, сегодня стоимость уникальной находки оценивается почти $50 000. Стоимость поездки на такси из Нью-Йорка в Лос-Анджелес составляет $5000. Именно такую сумму заплатили два друга, которые решили совершить такое путешествие. В пути они находились 6 дней. Время друзья потратили не зря. Таким образом, один из них решил почтить память своего отца, который был водителем такси. Это были новости Америки. Марианна Жрилева, «Голос России».
Новости Локал.
Сегодня в Москве на чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны первые награды. Российские фигуристы претендуют на призовые места. Так, после короткой программы у мужчин четвертое место занимает Артур Гачинский. В турнире спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим Траньков занимают третью строчку. Еще два российских дуэта на четвертой и пятой позиции. Все они сохраняют шансы на медали. То, что нынешний сезон один из самых тяжелых и чемпионат мира самый сложный, отмечают практически все фигуристы. Первенство планеты, изначально запланированное на конец марта в Токио. Из-за трагических событий в Японии проходит на месяц позже. Для кого-то эта отсрочка стала сильнейшим психологическим испытанием, ведь в марте все фигуристы находились на пике спортивной формы, а после переноса первенства планеты пришлось менять всю подготовку. Кому-то этот лишний месяц явно пошел на пользу. Появилось дополнительное время, чтобы лучше подготовиться к старту. 17-летний Артур Гачинский, представляющий Россию в мужском одиночном катании, пожалуй, относится ко второй категории спортсменов. На своем первом взрослом чемпионате мира молодой ученик выдающегося тренера Алексея Мишина выступает в группе сильнейших фигуристов и практически ни в чем им не уступает. В короткой программе он чисто исполнил каскад из прыжков 4,3 оборота, дорожки шагов, вращения также были на очень высоком уровне. В выступлении была допущена лишь одна незначительная помарка. В результате дебютант обошел чемпиона Европы француза Флорана Амодио и уступает лишь канадцу Патрику Чану, набравшему рекордные 93,2 балла, и двум фигуристам из Японии. Лишний месяц подготовки не помешал абсолютно, отметил после выступления Артур Гачинский.
Получил огромное удовольствие от проката, от того, что он сделал, и исполнил 4-3. Очень хорошо. Я никогда не рассчитывал на какую-либо оценку. Я просто исполняю элементы, а дальше уже сыграю, буду смотреть, как оценили суть. Оценка была очень хорошая, удачная. Поднялся season best, очень радует меня. Настрой был боевой, рабочий. Был настрой на то, чтобы выйти побороться с ними, со всеми соперниками. Считаю, что удалось.
В турнире спортивных пар серьезную заявку на медаль сделали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Эта пара была образована год назад. Татьяна, выступавшая до этого за Украину, сменила гражданство и по правилам Международного союза конькобежцев, новая пара в течение года была на так называемом спортивном карантине. Поэтому Волосожар и Траньков, хотя и завоевали титул чемпионов России, но ни на этапах гран-при, ни на чемпионате Европы не выступали. Так что домашний чемпионат мира стал для них своего рода премьерой. Выступление оказалось очень удачным, с оценкой 70,35 балла. Россияне занимают промежуточное третье место, уступая парам из Китая и Германии. Было видно, что ребята соскучились по соревнованиям, поэтому свою короткую программу откатали с полной отдачей. Зрители, в свою очередь, также тепло приветствовали спортсменов, устроили им настоящую овацию. Главное для нас было справиться с эмоциями. Это наш первый чемпионат в таком составе. Все удалось на 100%, отмечают фигуристы.
В новом сезоне с новыми тренерами, которых тоже дебюты, которых мы поздравляем. Они очень много нам дали. Мы точно справлялись с нервами и кататься старались друг для друга сегодня.
Лучшие эмоции были то, что мы оба новые люди в Москве, и нас уже здесь так своими считают, так болеют, как за московских спортсменов тоже приняли.
А вот другой российской паре, Юка Кавагути и Александру Смирнову, короткая программа не удалась. В их выступлении не было уверенности, плюс досадное падение партнера. Возможно, сказалось психологическое состояние. А к этой паре на чемпионате приковано особое внимание. Именно от них ждут медали. Юка, японка по происхождению, мечтала выступить на родине. Трагические события, которые обрушились на Японию, она и ее партнер переживали очень сильно. Пара Кавагути-Смирнов после короткой программы с отметкой 62,54 балла занимает пятое место. На четвертой строчке еще один российский дуэт — Вера Базарова, Юрий Ларионов. Все российские спортсмены сохраняют шансы на призовые места. Судьба медалей чемпионата мира в парном катании решится в четверг, поздно вечером, после исполнения произвольной программы. Перед этим комплект медалей разыграют мужчины.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Москва считает, что поставки оружия ливийским повстанцам и отправка к ним военных инструкторов противоречат положениям резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя МИДа России Алексей Сазонов. По его словам, подобные действия таят в себе опасность втягивания коалиции в наземную конфронтацию в интересах одной из сторон внутриливийского конфликта. Дипломат призвал незамедлительно ввести в Ливии режим прекращения огня и начать диалог между участниками конфликта при поддержке, но без вмешательства извне.
Российские власти продолжат уделять самое пристальное внимание вопросам здравоохранения. В этом заверил премьер-министр Владимир Путин, открывая министерскую конференцию по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Она проходит в Москве под эгидой Всемирной организации здравоохранения. По мнению премьера, ради более высокого экономического роста нельзя жертвовать социальными программами. Для России охрана здоровья граждан была и остается важнейшим приоритетом, подчеркнул Путин. Граждане Германии и Польши депортированы из Белоруссии за участие в несанкционированной уличной акции против строительства в Белоруссии АЭС. Об этом сообщил один из белорусских участников акции. По его словам, всего депортировано 6 немецких граждан и одна гражданка Польши. Ранее они были оштрафованы за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Британский принц Уильям и его невеста Кейт Миддлтон провели репетицию бракосочетания в Вестминстерском аббатстве. В финальной подготовке приняли участие члены семьи Миддлтон и младший брат жениха, принц Гарри. Пару, прибывшую сюда поздно вечером в минувшую среду, бурно приветствовали сотни человек. Однако увидеть даже мельком происходящее внутри аббатства уже невозможно. Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере уже двое суток закрыта для посещения. В ней продолжается работа по подготовке к бракосочетанию. Жюри ежегодной премии «Радиомания-2011» определило тройки финалистов. В число финалистов вошли радиостанции из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Перми, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Анадыря и других городов России. Премия «Радиомания» учреждена в 2001 году для повышения престижа радио, демонстрации достижений отрасли, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио. Развитие событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. rubr.ru. Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Этот спам меня с ума сводит. Так наверняка думал каждый из нас, когда электронный почтовый ящик оказывался под завязку забит рекламными письмами. Но для молодого жителя Нью-Йорка эта фраза оказалась не просто фигурой речи. Он действительно сошел с ума из-за спама. Дело было так. 28-летний Джереми Кленс ненавидел спам и спамеров. Но в какой-то момент его ненависть достигла такого накала, что он решил: настала пора возмездия. И тогда он стал выслеживать тех, кто наводнял его почтовый ящик спамом. На это уходило немало сил. Кленс с маниакальным упорством вычислял имена злоумышленников. А по ночам влезал в их дома с ножом. Нет, не за тем, зачем вы думаете. Он перерезал провода, чтобы спамеры больше не могли выходить в сеть и вредить ему и другим юзерам. На седьмом визите Кленса скрутила полиция. Вызвали врачей. И те диагностировали у мужчины психическое расстройство. Медики говорят, что с подобным случаем сталкиваются впервые. А многие юзеры наверняка думают: ничего необычного, дай мне волю, я бы этим спамерам тоже провода отрезал. А может, и не только провода.
Рунет.
Количество рассылаемого спама по некоторым оценкам уже составляет 90% от всех отправляемых по электронной сети писем. Причем ряд специалистов утверждает, что бороться со спамом практически нереально. Уж слишком это притягательный ресурс для рекламодателей. Затраты минимальны, аудитория огромна. Правда, аудитории не по вкусу открывать почтовый ящик и обнаруживать там груду бесполезных и назойливых писем, но кто ее спрашивает? Между тем, российский спам – самый раздражающий спам в мире. Так, по крайней мере, его называли специалисты компании Symantec, которые оценили активность спама. Эксперты присудили ему первое место в категории «самая зловредная рассылка». Антинаграда досталась ему за то, что в российском спаме содержатся очень общие темы писем. То есть, с первого взгляда, не понять, что это за корреспонденция – действительно нужная или очередная рекламная рассылка. Вторая причина, по которой российский спам назван самым раздражающим, то, что в письмах все чаще предлагается не прогуляться по ссылке на рекламируемый ресурс, а позвонить по телефону. Говоря о спаме вообще, специалисты отмечают: увеличивая численность рассылки и сосредотачиваясь на количестве, авторы вредоносной рекламы все меньше обращают внимание на качество. Спам становится все менее и менее креативным. Взять хотя бы название. Значительное число спамеров вообще оставляют тему письма пустой, а многие помещают туда беспомощный заголовок: «Пожалуйста, прочтите». На получателей, правда, этот призыв действует обратным образом, и опытный юзер удалит такое письмо, даже не открыв. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. Голос России.
«Рунет». Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья! Из студии Русской службы «Голоса России» вас приветствует Надежда Ширинская. Для начала познакомлю вас с новостями русского мира. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен в 2012 году побывать в Японии. Я намереваюсь посетить Японию на следующий год, в частности, разрушенную стихией Сендайскую епархию, выразить солидарность японским братьям и сестрам, вместе с ними помолиться и подумать над тем, что можно сделать, чтобы содействовать скорейшему преодолению последствий катастрофы, сказал патриарх. Он напомнил, что в следующем году исполнится 100 лет с момента кончины святого Николая Японского, русского священника, который принес православие в Японию, а потом возглавил японскую церковь. Патриарх отметил, что землетрясения в Японии затронули и японскую автономную православную церковь. Никто из духовенства не погиб, но есть жертвы среди прихожан. Разрушены несколько храмов. Патриарх Кирилл добавил, что русская церковь собрала большую сумму для восстановления японских православных храмов и выразил надежду, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы. Заявление о переезде в Воронежскую область по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, подали 2 с лишним тысячи человек, сообщает региональное управление Федеральной миграционной службы. Среди них граждане республик бывшего Советского Союза, Германии, Израиля, США и Греции. На данный момент в Воронежскую область прибыли 664 человека, отказано было 55 семьям. Отмечается, что регион нуждается в медиках, квалифицированных рабочих, а также фермерах. Реализация госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, началась в Воронежской области в сентябре 2009 года. По расчетам, в 2009-2012 годах в регион могут переселиться более 5000 человек. 30 апреля в Музее русского искусства в Праге откроется выставка современного церковного искусства России «Пасха красная». На выставке будут представлены более 100 икон, написанных художниками творческого коллектива «Собор». Это около 30 авторов, среди которых как известные мастера России, так и молодые талантливые иконописцы. Будут выставлены и иные изделия церковного искусства – иоты, аналои, подсвечники. Выставка организована по благословению митрополита чешских земель и Словакии Христофора и продлится до 18 мая. Ну, а одно из главных событий русского зарубежья этих дней произошло в Москве. 27 апреля международный литературный конкурс «Русская премия» в шестой раз назвал лучших писателей, пишущих на русском языке за пределами России. В этом году на конкурс поступило 642 заявки из 42 стран. В российской столице награды были вручены литераторам из Израиля, Казахстана, Нидерландов, Польши, США, Украины и Эстонии. За торжественной церемонией наблюдала Елена Карпова.
Церемония вручения наград стала настоящим праздником. На вечере собрались помимо лауреатов премии победители конкурса прошлых лет, писатели, критики, редакторы литературных журналов. Как отметил председатель жюри, писатель Сергей Чупринин, появилась новая тенденция в творчестве писателей. Это движение в сторону артистизма, художественной игры, поиска новых форм. Победителем конкурса стали как известные авторы, так и начинающие литераторы. Так, первую премию в номинации «Поэзия» получила автор сборника «Прильпе земли душа моя» Наталья Горбаневская, живущая в Польше. Кроме стихов, она еще известна как переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в Советском Союзе. Судьба поэта в России нередко бывает драматичной. Так и Наталье Горбаневской довелось многое пережить. Ее активная жизненная позиция в период застоя в стране привела к конфликту с властями, в результате чего в 70-е годы она была вынуждена покинуть страну. И вот теперь издание сборника в России. Высокая награда – это своего рода возвращение поэта на родину. Вполне символичным можно считать и то, что награду Наталья Горбаневская получала из рук Наины Ельциной, вдовы первого президента России, фонд которого является официальным партнером конкурса. Вот что сказала Наталья Горбаневская нашей радиостанции о том, как появилась ее новая книга, получившая награду.
Ко мне обратились мои друзья, вот они здесь есть, издательство «Русский Гулливер», и спросили, нет ли у меня неизданной книги, которую они могли бы выдвинуть на русскую премию. А у меня, вы знаете, много лет уже я собираю несколько тематических избранных. В том числе одно – это, условно скажем, религиозная лирика. Условно. Я сказала, да, есть. Я давно этим не занималась, несколько лет. я быстро довела это все до конца, до стихов 2010 года, и послала им электронной почтой. А дальше уже мои гулливеры уже все делали без меня. Мои русские гулливеры выдвинули меня на русскую премию.
А этот сборник, вот как можно основную его идею сформулировать?
Вы знаете, я думаю так. Это путь. Это очень коротко говоря, путь. Вы знаете, Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Для меня из этого очень важно идти своим путем за его путем. Идти, приближаться. Никогда мы идеально не приблизимся. Мы на этом пути и бунтуем, и отступаем, бывает. Но вот этот путь для меня очень важен.
Скажите, это стихи разных лет?
Это с 56 по 2010.
А вот победителем в номинации «Малая проза» стал молодой писатель Юрий Серебрянский, автор повести «Дорожная пастораль». В его послужном творческом списке публикации в казахстанских и российских литературных журналах, а также две книги – сборник прозы «Мой Караваджо» и книга стихов «Рукопись, найденная на затылке». Нет сомнений, что это только первые шаги Юрия Серебрянского на пути покорения литературного Олимпа. Конечно, все с нетерпением ждали объявления победителя в номинации «Крупная проза». Первая премия была присуждена Марине Полей, проживающей в Голландии. К сожалению, она не смогла принять участие в церемонии. Ее произведение «Хор. Роман-притча» признано лучшим. Однако, по мнению экспертов, авторы, занявшие второе и третье места, достойные конкуренты Марины Полей. Так, второе место занял Дмитрий Рафиненко с Украины, написавший книгу «Московский дивертисмент. Роман Илиада». Вот что он рассказал о своем произведении.
Речь идет о некой мистерии, или даже некоторых мистериях, которые проходят в современном нам московском топосе. Это, с одной стороны, история любви, простая история любви. А с другой стороны, предельно сложная, сказочная история любви.
Почему, живя на Украине, вы выбрали местом действия своего произведения Москву?
Потому что я русский. И та внутренняя эмиграция, в которой мы, русские, оказались после 91-го года, когда-то она воспринималась почти как трагедия, сейчас прошло время, и сейчас это просто как бы норма жизни, но вот так сложилась жизнь. Есть государство, в котором я живу, со своими законами, с государственным языком, но от того, что я живу в другом государстве, да, то есть я же не перестал быть русским, потому что как бы не мучительно и не сложно было самоопределение наше в тот или иной момент жизни, как бы не складывалась жизнь. В какой-то момент ты понимаешь, что ты принадлежишь той нации и тому народу, на языке которого ты говоришь о своей совести.
Писать на русском языке, живя вне России. Этим бесценным качеством обладают все авторы, которые участвуют в конкурсе. Однако, по мнению жюри, особенно преуспел в этом Александр Любинский, из Израиля, занявший третье место. Он автор романа «Виноградники ночи», в котором автор сумел воссоздать с помощью слова неповторимую атмосферу Иерусалима, его запахи, звуки. В этом древнем городе писатель живет уже 22 года.
Как ни странно, а может быть это не странно, героем моего произведения «Город Иерусалим». И судьбы героев моей книги, они воплощают в себе трагическую судьбу этого необыкновенного города. Это как бы отражение его судьбы. И один из моих героев говорит, что в Иерусалиме все, с одной стороны, близко к небу, а с другой стороны, до неба не достать. Вот такое ощущение у моих героев. То, что они живут в центре мира, и в то же время до неба так же далеко, как и было раньше. Вот такое странное, противоречивое ощущение человека, живущего в таком городе.
А когда происходит действие?
Действие происходит в наши дни, во-первых. Это герой, который живет в этом городе уже достаточно давно. И кроме того, действие происходит в середине 40-х годов, когда Иерусалим был просто пороховой бочкой. Англичане, еврейские подпольщики, русские православные, которые тоже в то время боролись за возвращение собственности Сталинской империи. То есть там знаменитое русское подворье, может быть, вы слышали, за которое сейчас тоже продолжается борьба. Вот такой клубок противоречий и противоречивых интересов. И герои в этом клубке, они существуют так, что они себя полностью раскрывают. Это дает возможность им раскрыться полностью, показать все, на что они способны.
Итак, русская премия назвала победителей конкурса. И мы очень надеемся, что имена лауреатов станут новыми интересными открытиями для всех, кто любит и ценит русское слово, независимо от того, в какой точке мира проживает.
Еще раз хочется поздравить всех победителей русской премии. Пишите, творите и радуйте своих читателей. Ну а наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Горизонты.
Новости науки и технологии, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Защита интеллектуальных прав в России. Кто и как защитит авторов? Твиттер по-русски и первый в мире экологический небоскреб. Нашествие пауков. Какому континенту угрожает восьмилапая опасность? И в грязи, да не в депрессии, как мы смываем собственные позитивные эмоции.
Горизонты.
А начнем с темы защиты интеллектуальной собственности. Сегодня это главная тема. У защитников прав интеллектуальной собственности в ближайшее время появится свой институт. Президент России Дмитрий Медведев предложил создать специальный суд по интеллектуальным правам в рамках российской системы арбитражных судов и разместить его в инновационном центре Сколково. Проработать эту идею вместе с экспертным сообществом глава государства поручил своей администрации. Разговоры о необходимости создания такого суда по интеллектуальным правам в России ведутся не один год. И говорят об этом не только юристы, но и экономисты, и бизнесмены, и чиновники на самых высоких уровнях. Сейчас защита авторских прав занимается в гражданском суде, а наказанием за их нарушение – в уголовном. Отдельного института, который бы рассматривал дела, связанные только с этой проблематикой, в стране нет. В то же время число споров, связанных с соблюдением таких прав, за последние несколько лет возросло в разы, говорит руководитель аппарата Высшего арбитражного суда Игорь Дроздов.
Эти споры носят специальный характер. То есть для их рассмотрения требуются профессиональные знания как в области права, так и в области техники. Поэтому необходимо создание такого суда, где бы концентрировались, с одной стороны, судьи, которые специализируются именно на этих вопросах права, а в то же время в суде работали технические специалисты, заключениями которых суды могли бы пользоваться при разрешении таких споров.
Зарубежный опыт показывает, что в странах, где развиты институты отношений в сфере интеллектуальной собственности, создаются и специальные суды. В частности, почти полвека в Германии действует патентный суд. Есть суд по интеллектуальным правам и в Японии, а также аналогичные структуры существуют в Великобритании, Индии, Турции. В России же такой суд появится в особом месте – инновационном центре в Сколково, заявляет Игорь Дроздов.
Нам кажется, что это удачное место расположения, потому что основная задача фонда Сколково – обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость. То есть, по сути, стоимость объектов интеллектуальной собственности, создаваемых на территории Сколково, это один из критериев оценки успешности деятельности фонда Сколково и успеха всего проекта в целом. Поэтому защита интеллектуальной собственности – это один из главных вопросов, который стоит как перед участником проекта, то есть исследовательскими компаниями, так и перед фондом Сколково. Поэтому мы рассчитываем, что суд поможет права участников проекта эффективным образом защищать. И, конечно, здесь, на мой взгляд, лучшего места не найти, как инновационная площадка, которая является территорией инновационного центра.
Кроме суда в Сколково будет создан Центр интеллектуальной собственности как специальное подразделение фонда и награда. Центр будет оказывать участникам проекта услуги по оформлению исключительных прав и на обеспечение их коммерческого использования. Все это позволит привлечь в фонд как можно больше интересных и перспективных научных разработок. Кроме того, решение проблемы защиты интеллектуальной собственности в России ускорит вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, поскольку прежде в этой области права было много нареканий. О продуктах интеллектуальной собственности и не только речь пойдет в новостях науки и техники.
Новости.
Сервис микроблогов Twitter получил официальную русскую версию интерфейса. Считается, что появление русскоязычной версии сервиса должно значительно увеличить его популярность в России и других странах СНГ. Чтобы перейти на русский интерфейс, нужно зайти на главную страницу настроек и в строке Language выбрать русский. Для сохранения будет предложено ввести пароль. Помимо перевода интерфейса, разработчики также представили адаптированную для россиян систему рекомендаций блогов. Теперь русскоязычная версия Twitter будет советовать пользователям только блоги на русском языке. Сервису, впрочем, предстоит добавить в поддержку ряда ключевых возможностей, чтобы русскоязычная версия Twitter не уступала функциональной оригинальной. В частности, у россиян пока нет возможности полноценно пользоваться Twitter с помощью SMS, для чего изначально и был создан этот ресурс. Хотя все крупнейшие российские мобильные операторы уже предложили своим пользователям упрощенные инструменты для публикации записи и получения обновлений для другого всемирно известного социального сервиса Facebook. Печальная новость. В Токио скончался отец компакт-диска. Норио Ога умер в возрасте 81 года. Он возглавлял корпорацию Sony с 1982 по 1995. Компания приняла на работу Норио Ога в далеком 1953, когда тот был студентом Национального токийского университета искусств и музыки. Тогда Ога собирался стать оперным певцом. Основатели компании разумно рассудили, что интерес Ога к музыке позволит Sony создать интересные электронные решения для японских потребителей. В ходе работы над форматом компакт-диска именно Ога настоял на диаметре в 12 сантиметров вместо предлагаемых разработчиками 10, поскольку в этом случае диск вмещал 75 минут, ровно столько длилась 9-я симфония Бетховена. Sony начала продавать CD в 1982 году, позиционируя их как смену грампластинкам. Кроме Sony, Норио Ога также был руководителем Токийского филармонического оркестра. Тем временем все та же компания представила свою линейку планшетных компьютеров под условным названием Sony Tablet. Как предполагается, устройства могут выйти на международный рынок уже осенью этого года, а предварительные данные о планшетниках Sony появились только в феврале. Основой обеих моделей служит платформа NVIDIA Tegra 2. Устройства оснащены Wi-Fi и, по словам производителя, совместимы с сетями 3G и 4G. Пока представлены две модели. Одна является собой планшет с 9,5-дюймовым сенсорным экраном, а вторая – это раскладное устройство с двумя 5,5-дюймовыми сенсорными экранами. Кроме того, планшет Sony S1 может выступать в качестве пульта дистанционного управления для различных устройств в доме, например, телевизоров. Новинки, по утверждению производителя, не просто отдельные планшеты, они гармонично впишутся в систему мультимедийных устройств компании Sony. Ученые из университета Мичигана установили, что при определенных условиях световое поле может генерировать в материале магнитные эффекты до 100 миллионов раз более сильные, чем ожидалось ранее. По словам физиков, речь идет о ранее неизвестной разновидности оптического выпрямления. Свет обладает электрической и магнитной составляющей. До сих пор ученые считали, что эффекты от такого магнитного поля настолько слабы, что их можно игнорировать. Однако выяснилось, что при интенсивности излучения в 10 миллионов ватт на квадратный сантиметр магнитная компонента способна порождать силы, эквивалентные мощному электрическому эффекту. Ученые посчитали, что подобрав подходящий материал, можно получить от оптической батареи КПД в 10%. Это не очень много, но зато такая фотоэлектрическая панель окажется гораздо дешевле всех своих предшественниц. Нынешним летом ученые намерены продемонстрировать на практике выработку тока новым методом, сначала при воздействии лазера, а позднее и солнечного света. В Париже появился первый эко-небоскреб «Парифера». Здание планируется возвести рядом с рекой Сены. Необычная высотка с помощью специальных технологий будет производить различные виды биоэнергии. Согласно проекту, в этом небоскребе нет ничего от современных квадратных и угловатых гигантов. Здание напоминает собой морскую губку. Оно поделено на три округлые башни, в которых будут обустроены отели, квартиры и офисные помещения. На различных уровнях небоскреба будут созданы сады и теплицы, в которых будут выращиваться настоящие овощи и фрукты. Сходство с морской губкой наблюдается не только внешне, но и функционально. Здание будет аккумулировать солнечную, ветровую и кинетическую энергию. Мощный западный ветер приводит в действие специальные турбины. Сена способствует выработке кинетической энергии, а за сбор солнечного света отвечают солнечные батареи. Вот только все технические новшества не спасают человека от неумолимой природы.
Горизонты.
Небольшой аргумент в пользу арахнофобов, людей, которые боятся пауков. Из-за изменения климата на планете США угрожают армии пауков-убийц. Один из самых опасных видов этих насекомых, коричневый отшельник, начал плодиться в Северной Америке с пугающими темпами. Паук, укус которого способен убить ребенка и даже взрослого человека с ослабленным иммунитетом, встречается чаще всего на Среднем Западе и на юге США. Однако рост популяции этого насекомого вынуждает коричневого отшельника расширять ареал обитания. В связи с этим ученые, подобно сценаристам фантастических фильмов, предсказывают распространение пауков по северным штатам уже в ближайшие годы. А как полагают исследователи, к 2080 году расплодившиеся членистоногие убийцы оккупируют Небраску, Миннесоту, Висконсин, Мичиган, Южную Дакоту, Огайо и Пенсильванию. Одна из особенностей данного вида заключается в том, что эти пауки любят селиться по соседству с людьми. Как правило, они ткут паутину в поленницах и сараях, шкафах и других сухих и темных местах, где их редко тревожат. В случае опасности коричневый отшельник не бежит, а напротив нападает.